В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Еще раз доброе утро, друзья мои. Вновь в эфире «Петербург». В студии звукорежиссер Нина Хализева и ведущий Юрий Гатти. Мы начинаем третью часть нашего утреннего информационно-музыкального канала. Через несколько минут, сразу после первой песни, которую споет Женя Белоусов, еще раз вернемся к теме возможного закрытия в Петербурге мини-баров. В 25 минут девятого моя коллега Елена Медведева расскажет о новой выставке «Военный плен в годы Первой мировой войны». Она открылась в Ратной палате музея-заповедника «Царское село». В 8:35 начнется передача «Как это по-русски». Без 29 наш музыкальный редактор Игорь Шмагалов поведает об истории рождения известной песни «Прованс», которую поет певица по имени Ёлка. Ну а в 8:50 шеф-повар Илья Лазерсон и мой коллега Михаил Спичка на своей радиокухне расскажут вам, что такое булгур и что с ним можно приготовить. Вот таковы, если коротко, наши информационные планы в третьей части «Невского утра». И теперь о погоде. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Умеренный по силе ветер будет дуть с западных направлений. Дневная температура воздуха по области от 17 до 22 в Петербурге во второй половине дня. Кратковременные дожди и 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление существенно не изменится. Сейчас в нашем городе плюс 16. Относительная влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла.
Мне нас.
«Невское утро».
И вновь к делам нашим насущным. В Петербурге продолжают обсуждать возможность закрытия мини-баров. Напомню, с Нового года вступает в силу закон, который запрещает продажу алкоголя в точках общественного питания с площадью торгового зала менее 50 квадратных метров. На этот раз в дискуссии с авторами законопроекта принял участие уполномоченный по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
За закон о запрете мини-баров в жилых домах поднимали бокалы последние дни во многих барах города. Пили, правда, обычно не чокаясь. Противников идеи закрыть питейные заведения площадью меньше 50 квадратных метров, которые расположены в жилых домах, в Петербурге хватает. Впрочем, как и сторонников. Один из них – депутат законодательного собрания Денис Четырбок. Именно он стал автором нашумевшей инициативы. По предварительным оценкам, попасть под сокращение могут более 100 баров. Без работы рискуют остаться около 2000 человек, а город, скорее всего, не досчитает. Считается как минимум миллиарда рублей доходов. Однако интересы петербуржцев важнее, отметил парламентарий.
Почему-то последние полторы недели мы говорим только о правах предпринимателей и клиентов таких заведений. Но Петербург – это не только бары, рестораны и клиенты этих баров и ресторанов. Это еще и жители Петербурга. Многие из них пережили блокаду в своих квартирах и сейчас не могут там спокойно проживать, потому что они находятся в заложниках у так называемых субъектов малого и среднего предпринимательства.
Так все же наливайки, отравляющие жизнь горожан, или один из брендов северной столицы с авторской концепцией и атмосферой? Похоже, статус зависит еще и от местоположения. По словам Четырбока, не исключено, что бары, находящиеся в центре города, в конечном итоге получат послабление. Уменьшить допустимый метраж им могут из-за сложностей, которые возникнут при переоборудовании исторических зданий под норматив. Также в площадь зала обслуживания могут включить барные стойки, гардероб и туалеты. Это добавит ряду баров необходимых квадратов, чтобы не попасть под закрытие. Все эти идеи сейчас рассматривает специально созданная рабочая группа. В ее состав вошли эксперты, представители барной индустрии и даже простые петербуржцы. Вот только предприниматели – это тоже петербуржцы, напомнил бизнес-омбудсмен Александр Абросимов. Он выступил с критикой закона и заявил, что не исключает, что будет настаивать на отмене законодательного акта.
Нельзя сегодня противопоставлять бизнес, который является жителями нашего города, и жители, которые живут в квартирах. Это вот неправильно. Ведь все эти помещения были разыграны на торгах, которые город предоставил именно для ведения бизнеса общепита. Многие люди, которые сегодня оборудовали эти бары и кафе, они взяли кредит, за который еще не могут рассчитаться.
Поспешной антибарную инициативу депутатов уже назвал и губернатор Петербурга. Александр Беглов отметил, что до 1 января следующего года в закон будут внесены изменения. По словам градоначальника, поправки позволят сохранить те заведения общепита, которые не мешают местным жителям.
Время местного вещания.
Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Ba 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 ba.
sais, j'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Et jamais plus je ne te dirai salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi. Baba, baba, baba.
Друзья мои, пока вы слушали блистательного, неповторимого Джо Дассена, к нам сюда, в студию «Невского утра», подоспели последние, самые свежие новости от синоптиков. Вот они.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Плюс 16 градусов на этот час в нашем городе. Относительная влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Днем сегодня синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западных направлений умеренный. Дневная температура воздуха по области от 17 до 22. В Петербурге во второй половине дня кратковременные дожди и 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. Это пока все о погоде. Новые сведения будут, как всегда, в конце часа. Ну а мы вернемся ровно через полторы минуты, сразу после небольшой рекламы. Не уходите далеко. Ну вот, собственно, и вся реклама, и мы продолжаем. В Ратной палате музея-заповедника «Царское село» открылась выставка «Военный плен в годы Первой мировой войны». В экспозиции настоящие раритеты, личные вещи военнопленных, в том числе альбом акварелей одного из узников, архивные документы, письма из лагерей. Все это увидела наш корреспондент Елена Медведева. И вот ее впечатление.
Первая мировая война оказалась беспрецедентной в истории человечества по количеству не только человеческих жертв, но и военнопленных. Счет шел на миллионы. До сих пор точная цифра неизвестна и вызывает споры у историков. Выставка в музее «Россия в Великой войне», который расположен в Ратной палате Царского села, рассказывает о положении военнопленных и дальнейшей судьбе выживших. В экспозиции редчайшие свидетельства столетней давности. Один из раритетов – машинописная рукопись Николая Белова «За колючей проволокой пленные в Германии». 1914-1918, рассказывает сотрудник музея Екатерина Швиглева.
В своих воспоминаниях он очень подробно рассказывает ту самую тяжелую жизнь, которую он провел в лагере и с надеждами и радостью возвращался на родину уже в конце 18-го года. Очень трогает бельгийская медаль, выпущенная в память о 10-летней бельгийской девочке Ивоне Вислы, которая была застрелена немецким солдатом при попытке передачи хлеба французскому военнопленному. Это событие настолько потрясло людей в то время, что решили выпустить такую памятную медаль. Также мы в дар в музей получили сохранившиеся платежные жетоны для военнопленных, которые служили поощрением труда военнопленных, и они могли в лагерном магазине что-либо приобрести. Сохранились отчеты комитета по оказанию помощи русским военнопленным, военном, князь Голицын отчитывается перед императрицей Александрой Федоровной о том, какие действия и сколько было потрачено денег на помощь пленным. Представлены карточки военнопленных, которые готовились и печатались в учреждении Центрального справочного бюро при Российском обществе Красного Креста со сведениями относительно перемещения, побегов и обмена военнопленными. И много писем, переписок пленных со своими семьями.
Представлен чемодан врача Константина Фигурнова. Находясь в немецком плену, он устроил в лагере госпиталь для пленных солдат. Вернувшись на родину в 1919 году, Константин Михайлович стал военным медиком в Красной армии, а впоследствии выдающимся специалистом, профессором, членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР. Выставка проходит совместно с Международным комитетом Красного Креста. Можно увидеть 36 фотографий из архива организации. На них запечатлена жизнь военнопленных в лагерях, факты их репатриации.
Валерия, если кто не узнал, а в Петербурге между тем уже 8:33. пора нам пригласить к приемникам всех истинных любителей и знатоков родного русского языка. В студии программы «Как это по-русски» ее ведущая, журналистка Елена Майзель, и ее эксперты, профессора, доктора филологических наук Михаил Демарский и Валерий Ефремов. Сейчас они постараются ответить вам, уважаемые радиослушатели, на несколько не самых простых ваших вопросов.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Да, слушаем, кто дозвонился нам.
Алло.
Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Меня Игорь зовут. Я вот хотел поинтересоваться. Слово «кофе» можно писать как «кофе» или это только в разговорном языке?
Вы имеете в виду и краткий на конце?
Да, и еще второй вопрос сразу же. Вот является ли ругательным слово, обозначающее самку собаки? Или когда как?
Значит, не надо пугать слово «сука», оно существует в русском языке, если обозначает самку собаки. И, кстати, по-моему, волк, нет, волчица, ну и прочих песик, кстати, да, ведь не только к собакам это относится. А по поводу того, что перед нами ведь очень понятная метафора, когда человека называют через название животного, это в большинстве случаев жестокое снижение социального статуса.
Ну да, здесь есть элемент оскорбительности.
Да, поэтому это, да, практически всегда используется, кстати, вот эта методика для обозначения, для выявления оскорбительного подтекста или оскорбительного контекста в тех или иных текстах.
По поводу варианта «кофе». Этот вариант современной литературной нормы отвергается. Он является, безусловно, устаревшим. Он использовался в XIX веке. И вообще говоря, этот вариант использовался преимущественно в речи не слишком образованных людей. Это скорее лакейское словечко. Услышав от господ слово «кофе», обратив внимание на то, что они употребляют это слово в сочетании с прилагательными в форме мужского рода, крепкий кофе, черный кофе, мой любимый кофе, они подлаживали слово под свою, под более привычную модель, и у них таким образом из кофе получался кофей. Могу сказать, что, наверное, после первой трети 20 века этот вариант кофей уже никакими нормативными источниками не признавался в качестве допустимого.
Скорее, как шутливое воспринимается.
Как шутливое, да. Ну и, опять же, смотря куда, кому, для чего вы пишете. Если вы пишете жене своей, находясь, допустим, в командировке, накушался кофею с утра, так все замечательно. В жене вы можете писать, как вам заблагорассудится. А вот если вы обращаетесь в газету, то, наверное, все по-другому.
Как это по-русски?
Юрий Анатольевич очень настойчиво уже трижды нам пишет, спрашивая. Часто приходится слышать посредством массовой информации наиболее оптимальный или доля вероятности. Должны же отдавать они, журналисты, себе отчет в том, что они не понимают смысл тех терминов с точки зрения математики. Это полный абсурд. Наиболее оптимальный и доля вероятности.
Юрий Анатольевич абсолютно прав. С точки зрения математики.
Ну и не только математики, все-таки латыни тоже, если мы говорим про первый случай.
И латыни, и вообще элементарная логика. Когда мы говорим, что вероятность такого-то события составляет 0,1, то мы сказали все, что нужно. Но вот вся беда в том, что эта самая вероятность, как правило, оценивается именно в долях. 0,1, 0,5 – это ведь доли от целой единицы, от 100%. Вот отсюда и возникает вот это, в общем, действительно абсурдное словосочетание. Я его не оправдываю, я просто пытаюсь объяснить, откуда это берется. Конечно, оптимальный тоже содержит уже в своем значении все превосходные степени. Оптимальный – это такой, лучше которого быть не может. Соответственно, менее оптимальным, более оптимальным ничего быть не может. И наиболее оптимальный – это абсурд. Но лексическое значение слова, как Валерий Анатольевич нас учит уже на протяжении многих лет, Но ведь правда, Елена Николаевна, это
не
так?
Учит
рассказывать.
Особенно вас.
Да. Лексическое значение слова, особенно слово, которое употребляется широко, имеет тенденцию к такому расползанию, размыванию. Точное словарное значение слова «оптимальный» постепенно заменяется просто на значение «удобный», «хороший», «подходящий», «отвечающий требованиям». И, конечно, можно представить себе телефон, хорошо отвечающий моим требованиям, еще лучше отвечающий моим требованиям и так далее. Как только мы уходим от точного, строго словарного значения слова «оптимальный»
и математического,
да,
тем паче, конечно,
так сразу возникает способность, у него возникает способность сочетаться с наречиями степени или образовывать формы степеней сравнений и так далее. А уходим мы от этого строго словарного значения на каждом шагу. Нужно ли это делать? Нет, не нужно. Нужно ли поправлять людей, которые неверно говорят? Конечно, нужно. Неверно говорит наиболее оптимальный или доля вероятности. Ну, а дальнейшее очевидно.
Слышим, кто нам дозвонился еще. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Меня зовут Лев Залманович. Вопрос мой заключается в следующем. Два слова. Мздоимец и лихоимец. В слове «мздоимец» сразу же видно, о чем идет речь. Мзду иметь. А почему-то слово «лихоимец», которое должно быть по аналогии рассматриваться как человек, который имеет какой-то лих, какую-то неприятность, трактуется тоже как мздоимец в словарях. В чем дело? Спасибо.
Ну, лихоимец, ведь лихо — это вообще зло, да, то есть лихоимец тот, кто проявляет какие-то злые помыслы и так далее.
Поступает,
да, то есть поэтому я думаю, что просто любой мздоимец лихоимец, а вот не каждый лихоимец мздоимец. И, может быть, в конце концов, просто эти слова из-за схожести модели, и, кстати, не очень уж и продуктивной, просто совпали в значениях, если они действительно совпали. Я вот не уверен, что лихоимец — это только взяточник.
Нет, это, конечно, не только взяточник.
В отличие от мздоимца, который только такой.
Я думаю, что дело не столько в связи с глаголом «иметь», сколько с древним глаголом «имати», у которого было более широкое значение.
Да уж, это один из самых многозначных глаголов в славянских языках, безусловно.
Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». До встречи в эфире, друзья.
Невское утро.
Это утренний петербургский информационно-музыкальный канал. 8:41 в студии. На часах в студии подходит время рассказать вам, друзья, об истории еще одной популярной песни. Я уступаю место у микрофона нашему музыкальному редактору Игорю Шмагалову.
История песни.
Певица «Ёлка», «Прованс». У этой шутливой песни интересная история. Ее автор Егор Солодовников писал текст, вспоминая об эпизоде из жизни своей знакомой. Ей тогда было 19 лет, она часами сидела в интернете, где и познакомилась с французским парнем. Они начали переписываться. Общительный, интересный, умный. Ну как в такого не влюбиться? Парень каждый раз умолял ее прилететь к нему в гости. Она даже выучила французский язык ради этой встречи, но так и не отважилась отправиться к нему во Францию. Егору Солодовникову очень хотелось, чтобы его подруга и французский юноша встретились, хотя бы в песне. Вот так и появилась композиция «Прованс», которую исполняет «Ёлка». Теперь же не только песня звучит на всех радиостанциях, но и клип на нее лидирует во всех видеочатах. Еще бы, он действительно хорош, в стиле мюзикла с декорациями, танцами, сменами образов и французским шармом. We'll be right back.
а там еще немного и Прованс. Вот такая забавная песня. Спасибо Игорю Шмагалову за его комментарий. Ну а мы идем дальше. На часах уже 8:46. Пора нам с вами, друзья мои, заглянуть на нашу радиокухню. Я оставляю вас в компании моего коллеги Михаила Спички и самого главного шеф-повара северной столицы Ильи Лазерсона.
«Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глашированном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф» — программа для тех, кто любит есть сам и кормить едой других, и не прочь стать шеф-поваром, пусть даже на собственной кухне. У микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии самого настоящего шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, шеф, что такое булгур и что с ним можно приготовить?
Булгур — это, собственно говоря, крупно дробленая пшеница. Только в отличие от нашей пшенички, она не только измельчена крупно, но и эта пшеница подвергалась небольшому ферментированию. То есть она была на грани проращивания уже. Потом ее высушили и раздробили. Таким образом, лично мне больше нравится по вкусу булгур, чем наша пшеничка. Не потому что это чужое, а потому что вот я так пытаюсь объективным быть. Булгур таким образом является, конечно же, хорошим гарниром. Можно рассматривать булгур как продукт для приготовления обычной пшеничной каши. Из него каша готовится по всем стандартным законам кашеварения. А именно, эту крупу можно промыть и залить водой примерно по объему в 2,5 раза больше, чем объем булгура. То есть, если вы берете стакан булгура, то можно взять 2,5 стакана воды. Присолить воду и варить кашу. Сначала довести до быстрого закипания, потом нагрев уменьшить до минимума. Под крышкой, да, достаточно быстро получается каша. Она сравнительно быстро варится, кстати говоря. И затем такая каша может служить хорошим гарниром к острой еде, к выраженной еде, что-то в остром соусе. Например, овощи, мясо, может быть, рыба. Либо это может быть спокойная еда, как то что-то типа гуляша, например, и так далее. Это уж как кто любит. Но вместе с тем булгур является хорошим продуктом для приготовления салатов. Ведь я хотел бы вам сказать, друзья, что в большинстве салатов, к которым мы привыкли, используется вот так называемый балластный продукт, то есть продукт, который дает насыщение и углеводы. Например, в оливье это картошка, в рыбных салатах это часто рис, вот, в итальянских салатах это, в целой группе итальянских салатов, это холодные макароны. Да, так вот, булгур это как раз тот продукт балластный, но хороший, который используется при приготовлении салатов, и он очень хорошо сочетается с одним специфическим продуктом, который называется свежая мята. То есть, если вы сварили булгур и кашу, вот как обычно, рассыпчатую кашу, дали ему остыть, потом эти крупиночки булгура очень хорошо друг от друга отделяются. Действительно, остается рассыпчатая готовая крупа. В эту крупу можно добавить ломтики холодной предварительно обжаренной курицы. Ну, вот куриное филе, если вы обжарите целиком, в духовке в том числе, а потом нарежете кубиками. Там могут быть добавлены овощи, которые обжарены. Например, кубики баклажана обжаренные холодненькие, кубики цукини обжаренные холодненькие, квадратики сладкого перца разного цвета обжаренные, но холодные, квадратики лука слегка обжаренные, но холодные. То есть целый овощной набор овощей, приготовленных на сковородке либо на гриле. И повторяю, особенность это мята. А затем нужно нашинковать в этот салат много мяты. И все это приправить обычной салатной заправкой, которая готовится из хорошего винного уксуса и оливкового масла. Лучше оливкового масла. То есть вы уже свое любимое соотношение уксуса и масла воспроизводите, смешиваете, так сказать, встряхиваете эту смесь, чтобы образовалась на время эмульсия, и заправляете салат вот такой кисловатой заправкой. И вот повторяю, что мята абсолютно уникально срабатывает здесь, хотя Мята может быть не единственной зеленью, которая используется для приготовления такого салата, а в комбинации с мятой хорошо еще работает либо зеленый базилик, либо кинза. Это достаточно легкий салат, несмотря на то, что в нем есть углеводный продукт булгур, и он очень хорошо проявляет себя и срабатывает в жаркое время.
Это был салат с булгуром от программы «Скажите, шеф». И на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичко
и Илья Лазерсон.
We'll be right back.